Значит, первый вопрос, который я вижу здесь в чате, задает его Светлана из Санкт-Петербурга. Кто такие инаковерцы и как к ним относиться? Ну, Светлана, вопрос достаточно, я думаю, простой. Уже само слово «инаковерцы» говорит само за себя. То есть люди инакой, то есть иной веры, ну, в отличие от той, которую исповедую, допустим, я. То есть, если я говорю о ком-то, что это инаковерующие, то это значит, что они не такой веры, как я. И для любого человека люди, которые не разделяют с ним взглядов его, или церковных, там, или личных, да, для него другой человек является инаковерующим. То есть, можно так сказать, для адвентистов являются инаковерующими все религиозные конфессии, все представители этих конфессий, кроме адвентистской. Для баптистов все веры, все религии, все церкви, кроме баптистской, являются инаковерующими, инаковерцами, да? Для православных, кроме православных, все остальные, и католики, и, ну, я уже не об этом не буду говорить, там и мусульмане, и индуисты, буддисты, само собой, но даже христиане других направлений, кроме православного, тоже являются инаковерующими. Есть такое еще слово «инакомыслящие». Ну, это больше связано не с религией, да, а с политическими, допустим, какими-то философскими взглядами, да. В советское время было достаточно часто употребляемые такие слова, как инаковерующие, инакомыслящие. Инакомыслящие особенно, значит, это слово употреблялось, да? То есть, если человек не так мыслит, это инакомыслящий, это диссидент какой-то, да? Значит, кто такие инаковерцы, я уже, Светлана, объяснил. Я думаю, здесь путаться не придется. То есть здесь нет такого, что вот те инаковерцы. То есть здесь исходит, как говорится, рассуждение из того, что я в истинной вере, как бы, да, ну, поймите меня правильно, я говорю как бы от имени всех верующих, так верующие считают. Я в истинной вере, и кто не со мною, тот против меня, тот инаковерующий, да, или инаковерец. То есть, понятно, как бы, почему так рассуждается, да? И, как правило, люди считают всегда, что они правы, что их взгляды правильные, да? А другие – это инаковерцы. То есть, инаковерцы – это не кто-то когда-то определил, что это определенные конфессии. А, ну, привычно вообще было, да, православная, если православная церковь была тесно связана с царской властью, то она как бы определяла инаковерцев, да, то есть все, кроме православных. Но если говорить так глубже, да, то все-таки инаковерцы – это все другие, других взглядов, других вер, кроме той, кто о них говорит. Потому что каждый придерживается, как он понимает, думает, истинной веры, все остальные, кто не с ним, это инаковерующие. Далее. И как к ним относиться? Ну, Светлана, как я скажу, Библия нам говорит, любите врагов, я уже не говорю инаковерующих, но веруют люди по-другому, причем причины могут быть самые разные, это не обязательно какие-то там еретические могут быть взгляды, да, и убеждения, то есть родился человек в среде православных, воспитывали его по-православному, вот он пришел к православной вере. Как к нему относиться? Как к обычному, нормальному человеку, которого надо уважать, ценить, которому нужно показать, если я уж истинной веры, да, показать ему образец жизни, образец доброты, образец любви. Мы жизнью должны показать ему Бога. То есть ни в коем случае нельзя вот вы, вот так говорить, вот вы православные, там, вот вы баптисты, вот вы католики, или так же самое нельзя там другим говорить, вот вы адвентисты. Это вообще некрасиво. Не по любви, не по добру это говорится. Это уже, как говорится, заранее определенное отношение в этих словах. Вот вы баптисты, это уже, это называется осудили. О чем Христос сказал, не судите, да не будете судимы. То есть, какой веры человек, это не предмет осуждений, потому что либо он родился у родителей с такой верой, да, либо он пришел к такой вере в силу обстоятельств, первый человек, который ему встретился и о Боге заговорил, но оказался из той веры, к которой он потом и примкнул, тут также его вины нет. Я вот буквально вчера посмотрел так по видео, да, в интернете, один фильм «Святые 20 века», кажется, называется. И там речь идет, ну, разных святых, да, там, ну, как по-православному считается, да. И один Лука называется, да, он был, кажется, архиепископ, он и выдающийся хирург. Лука Крымский, кажется, называется, зовут его, да, так как он родом из Крыма. Так вот, ну, там показано полковник, значит, медицинской службы в каком-то там, я не знаю, военном госпитале работает, да. Его дочка попала, так я понял, под машину. Кажется так, да. И, ну, травмы были несовместимы с жизнью. То есть врачи как бы, ну, понимали, что... Ну, это невозможно, как говорится, человека поднять, ну, что-то делали. И вот он пошел, ну, как говорится, кто-то или подсказал, там, пошел, помолился этому Луке, как бы. И вот произошло чудо, вот дочь начала приходить в себя, пошла на поправку, показывали там фотографию, да. Ну, я что хочу сказать, вот он стал православным. Сейчас хочет быть священником, а пока... алтарником работает, в смысле свечи там убирает, ну, такой, знаете, полковник медицинской службы. Ну, вот сказать, как к нему относиться? Ну, вот так помолился. Может, Бог поспособствовал тому, хотя вроде не ко Христу обращался и не к Богу, да? Вроде к Луке Святому, к православному. Ну, может, это его первый шаг в жизни. Вот он стал православным, вот он хочет быть священником, да? Теперь, будучи полковником. Так я хочу сказать, ну вот как к нему относиться? Вот что он не в той вере, так он и не понимает. А лучше он пока не видел. А соприкоснулся с такой верой, которая, это, ну вот помогла ему, да? Поэтому наше отношение к любому человеку, независимо от того, какой он веры, наша вера должна, вернее, наши отношения должны быть ровными, приятными, добрыми и так далее и тому подобное. Тем более, если написано, что любите врагов ваших. То есть, неважно, какой веры он, этот человек, да, мы ему должны явить Христа, должны засвидетельствовать. И если мы считаем, что он неправильной веры, а мы правильной, то мы должны показать, а он это должен, этот человек, увидеть и заметить, что мы действительно выше, глубже, мудрее, добрее и любвеобильнее. Да? И он, естественно, может сделать шаг и в сторону нашего Бога. Думаю, что на этот вопрос я ответил. Далее, значит, вопрос задает Алла из Риги. Все чаще и чаще приходится слышать от многих: полная луна, и вот поэтому так много пациентов и так далее и тому подобное. Ну, имеется в виду пациентов, наверное, в больнице, да? Что я вам хочу сказать? Вообще, вот эти разговоры насчет Луны, да, что типа Луна очень тесно связана, будем, с Луной связаны очень многие процессы на Земле, ну, я уже не говорю там отливы-приливы в морях, океанах, это уже, как говорится, само собой, как бы, разумеется, но это чисто такое, будем говорить, физическое воздействие Луны на нашу планету, на моря, на океаны, почему приливы и отливы, да, притяжение происходит. Но когда мне приходится слышать, что сеять надо вот под такую-то луну, да, далее, ну, конечно, или вот говорят, вот полнолуние, вот пациенты пошли, вот у них то-то, вот смотрите, как много в полнолуние. Бывает, говорят, там, и не только полнолуние, а вот там, ну, допустим, прогноз погоды, да, первый особо благоприятный, второй благоприятный, третий неблагоприятный, четвертый особо неблагоприятный. Понимаете, да? Или там говорят, магнитные бури на Солнце происходят. Что я вам хочу сказать? Вы знаете, вот если человек начинает вот прислушиваться к таким словам, да, потом становится в силу своей мнительности таким наблюдательным за собой, и вот он уже ждет то луну, то магнитную бурю на Солнце, то еще что-нибудь, да. И вот тогда начинается вот это такое, знаете, у нее нервное напряжение, он начинает беспокоиться, естественно, болезни могут обостряться. Вы знаете, мне не раз приходилось отвечать на подобный вопрос, да. Есть люди, которые вот прямо календарь висит. Вот у него отмечены неблагоприятные дни, там, или с магнитными бурями это связано, или там с Луною. Вот говорят, садить надо под ту Луну, хотел сказать, что садить нужно на огороде под Луну, под какую-то. Я вам что хочу сказать. Если бы все было связано с Луной, там, и урожай, и здоровье, то я думаю, что и Бога не надо было бы. Луна, вот она влияет, она уходит, она приходит, просто надо эти фазы, как говорится, замечать и просто подстраиваться, да? И все будет нормально. Если бы от Луны зависел урожай и наше здоровье, то я думаю, что не было бы написано в Писании. Если будешь исполнять все заповеди и постановления, и тщательно их там будешь соблюдать, да, тщательно будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, то я тебя благословляю, благословлю и при входе, и при выходе, и в поле, и в плоде чрева твоего, и в плоде чрева скота твоего, и везде, да. Заметьте, если будешь соблюдать, там и здоровье, да, там и благополучие материальное, там, ну, естественно, и духовное, да, и ни Луна, ни Солнце никак они не могут влиять на благополучие, да. Не было по Библии, что там вот под Луну надо сеять, да, и под какую-то, да, что было время, люди знали, там уж какие-то местные будем приметы говорить, да, в каждой местности. Это не было связано как бы с Луной, да. Но, что я хочу сказать, чем больше людей верят, вы понимаете, вот такие вот предрассудки, они зачастую исходят из того, вернее, от того, кто заинтересован, чтобы люди не о Боге, не о благодати Божьей думали, да, не о послушании Богу, да, а вот с Луной, с пустым ведром, там, постучать по дереву 3 раза, переплюнуть через правое плечо, знаете, вот такие вот все приметы, да, бури, там, знаете, вот как прогнозы эти на каждый день, эти, по гороскопу, да, вот сегодня там ракам вот так надо, девам вот так надо, сегодня вот там скорпионы бойтесь того, там, вы понимаете, да, что это все входит, будем говорить, под видом такого, будем говорить, безобидного, да, входит в наш обиход, люди начинают прислушиваться, сами того не понимая, что начиная прислушиваться во все эти предрассудки, начинают в это верить. Ну, знаете, стих есть, по вере вашей да будет вам. Кто, допустим, боится, ну, допустим, там, всякий, ну, человек прошел с пустым ведром, он ой, ай, ой, ну, страх у него такой, да. Я вам хочу сказать, вот по вере ему и будет, за то, что он верит в это. И там не пустое ведро, там сатана за пустым ведром сидит, да. Веришь, пожалуйста, получай. Твоя вера открывает передо мной возможности широкие на тебя влиять вот этими пустыми ведрами, да. Для кого-то 13 число, допустим, 13 номер, допустим, знаете, да. Не знаю, правда, неправда, слышал, что в Соединенных Штатах Америки вообще 13-го дома ни на какой улице нет. Никто не хочет жить в этом доме. Под таким номером, да? Поэтому то, что говорят, там, ну, попадаются люди, да? Ну, опять-таки я говорю, Алла, даже такое, вот ты работаешь в больнице, вот ты понаблюдай. Вот Луна, да, ну, допустим, в Луну попала вот так. И люди говорят, вот смотри, в новолуние, как много пациентов попало, да, со всякими проблемами. Понаблюдай в другое время, когда не новая Луна, и бывает тоже какой-то день, ну, как говорят, как бешеный, да, только и привозят. То одних, то других, то одно, то другое у них. То заболевание, то несчастный случай. И в этот момент нет Луны. Да, иногда бывает, вот такое совпадает. И тогда вот люди уже склонны к тому, рассуждать, что вот видите, Луна полная, да, вот потому и пациенты. Я говорю, понаблюдайте, и ничего не будет. И в другой день может быть столько же пациентов. И в какую-то же полную Луну может быть так, что вообще никого не будет. У меня был такой случай. Ну, одна знакомая моя, верующая, и в Бога верит, и во всякие прибамбасы. висит календарь, там уже все отмечено, что ей в какие дни можно, что нельзя, когда там бури будут, там, ну, в таком роде, да, на календаре большом, на стенном там отмечены уже дни. Вот она уже ходит, присматривается. Вот, Саша, хоть ты верь, не верь, у меня это вот точно. Ну, я вам хочу сказать, во-первых, женщина, во-вторых, еще эмоции такие достаточно эмоциональные. Вот слушать особенно не будет слушать. Вот она верит, вот сбывается. Ну, я взял просто, накануне, говорю, так, посмотрел часов у нее там, думаю, вот приду, договорюсь. Она говорит, приди, надо поговорить. Думаю, приду накануне, Сашей переночуешь и пообщаемся. Вот надо много о чем поговорить. Прихожу накануне, ну и зная, допустим, что она, и с ней разговор, так стараюсь ее все время держать, как говорится, в напряге, в таком умственном, чтобы она там в календарь не заглядывала. Потом уже говорю, ой, уже поздно, пора уже спать, легли спать, утром встали, но она заботится обо мне, когда сама так встала и в календарь. А так, ну, надо же Сашу там как-то или накормить, уже на кухне, уже что-то делает. Слышу, никаких разговоров нету про то, что у нее здоровье плохое. Я зашел на кухню, завели разговор, полдня прошло. Я говорю, как чувствуете? Слава Богу, отлично, отлично. Я говорю, сегодня день, вы забыли, там у вас отмечен красным. Точно. Ну, что это такое сегодня, вот, ну, надо же, говорит, обычно у меня всегда, я говорю, обычно меня нету, а я пришел необычно, вот, пришел специально под это число, и специально вам показать, что дело совершенно не связано с этими числами, даже с теми бурями, о которых вы уже заранее предупреждены кем-то, и которые вы отметили. Я говорю, просто вы от незанятости, вот, смотрите, и как бы что-нибудь придумать себе такое, чтобы в это поверить, потом чтобы сбывалось, а потом чтобы от этого зависеть. Поэтому я не только тебе, Алла, говорю, а и другим, а вы вот понаблюдайте, что и в другой день бывает, и не в полную луну, и точно такое же происходит, что много там болезней, и бывает наоборот, вообще никого не бывает из больных, бывает вообще, как говорится, тишина в больнице, вот в такой день, когда полнолуние, да. Кто-то может, конечно, сказать, там, помните, в Библии есть упоминание, не помню, или в полнолуние, или в новолуние, там, беснуется, кто-то там куда-то ходит, кто-то рассказывает. Я вам хочу сказать, это опять-таки связано с верованием. И поймите меня правильно, хотя в Библии написано, но люди жили, испокон веков поклонялись солнцу, луне, звездам, обожествляли их, обращались к ним. Ну, и, конечно, опять я таки скажу, кто за этим стоит, а будет действовать по вере вашей, да будет вам. Я так скажу, для меня хоть полная луна, хоть неполная, хоть первая фаза, хоть вторая, хоть третья, хоть четвертая. Не обращаю внимания, мое здоровье никогда и никак, и там счастье, несчастье, благополучие или неблагополучие, не зависит от луны. Ну, слышал я там магнитные бури, я говорю, ну и пусть будут те магнитные бури, они мне что, там на солнце происходит, ну и пусть происходит, ничего у меня такого не происходит. Я даже приводил примеры такие, что у меня, допустим, для моего роста очень низкое давление, даже не то, что для моего роста, а если бы я был и пониже, у меня бывает 90 на 50, при 1,90 рост. И часто бывает такое, врач, да, говорит, а как вы вообще себя чувствуете? Я говорю, раньше как? Да постоянно такой, то сонный, такой, как сонная тетеря, то полежать хочется, то голова кружится, то еще что-нибудь. Она говорит, ну да, это нормально, нормально, это обычно при таком давлении, при вашем росте. А как вы себя сейчас чувствуете? Отлично. Я говорю, так у вас такое сейчас опять давление. Я говорю, ну и что? А как вы чувствуете? Отлично. А как вы можете чувствовать отлично? Я говорю, меньше обращаю внимания на то давление. Я просто раньше тоже такое вот давление, врач сказал, вы тоже не перетруждаетесь, у вас давление низкое, часто головокружение, слабость. Ну, я уши развесил, наслушался, и точно вот это встаю утром, тяжело вставать. Слава Богу, в армию советскую взяли, тяжело было вставать. Там попробуй не встань, попробуй полежи, попробуй скажи, что у тебя голова кружится, да? Взлетал, не спрашивал, старшина заходит, какое давление, надо утром встать за 45 секунд на улице стоять застегнутым на все пуговицы. Пришел с армии, ну тоже опять слабость, ну уже старшины нету, вроде это, я просто смотрю, чем больше я на это обращаю внимание, тем вообще слабее и хуже себя чувствую. И я просто понял, нет, вставай, не обращай внимания, давление, ну так что? Ну, давление. Ну, будешь все это стонать, будешь это, ты совсем скоро как развалина станешь, развалишься. И я говорю, как я перестал на это обращать внимание, это я говорю, так это уже не то, что луна, там, звезды, солнце, магнитные бури, да. Это давление внутри, да, кровяное. Я просто перестал обращать внимание. Я просто понял, насколько связано с психикой, с мнительностью, да, физическое состояние здоровья и самочувствия. Перестал на это обращать внимание. Ну, я понимаю, что там это не то, что там сильно хорошо, что пониженное давление. Ну, опять-таки, говорю, не смертельно. Врач сказал, ну, инсульта не будет там или такого, не умрешь при таком давлении, да. Ну, можешь упасть, слабость. Я говорю, ну и хорошо, что не умру, если врач так сказал, да. Не обращаю внимания, я сейчас чувствую себя отлично. Я работаю с утра до вечера. Многие даже говорят, слушай, ты как семижильный. У тебя что, ничего не болит? Я говорю, да меньше надо прислушиваться. Ну, не в плане таком, что, ну, если там желудок болел, я, конечно, там остерегаюсь чего-то, да, там, если это с пищей связано. А если такое, на что просто не стоит обращать внимания. Унылый дух, помните, сушит кость, а веселый дух, как враждебство. Это библейский стих, который говорит о том настрое, который должен быть у человека. Так, следующий вопрос. Юлиус пишет. Так, Иова, 38 глава, я так понимаю, 2 стих. Кто этот, омрачающий провидение словами без смысла? Кому эти слова адресованы, Елиую или Иову? Светлана тут пишет, Господь отвечал Иову из бури и сказал, смотрите, Иова, Юлиус, смотри, и Иова, 38 глава, 1 стих. Значит, в первом стихе сказано, Господь отвечал Иову из бури. Это первый стих. Второй. Кто этот, омрачающий провидение словами без смысла? Думаю, что это Иову. Я уже не буду читать это место, да? Следующий вопрос. Маргарита пишет. Мама верующая и просит, чтобы я звонила служителям с ее церкви, приглашала их к себе для наставления. Я отмалчиваюсь, стараюсь перевести разговор, но все напрасно. Саша, не нарушаю ли я 5-ю заповедь? Что я могу сказать, Маргарита? Ну, если бы ты... имела возможность заботиться, но не заботилась бы о маме. Я имею в виду там помочь физически, материально, помыть, там уложить, постирать и так далее и тому подобное. Я думаю, что если бы ты имела возможность и не хотела бы это делать, ты действительно была бы нарушителем 5-й заповеди. Если мама в силу возраста, в силу убеждений, понимает, ну, так, как ее научили служители той церкви, где она находится, да, то я такое скажу, вот в этом отношении ты, Маргарита, имеешь полное право и полную свободу занимать такую позицию, иметь свое мнение, свободное, отличное от мамы, и мама не вправе настаивать, не вправе требовать для того, чтобы о том, чтобы ты пригласила служителей с ее церкви. Во-первых, ты с той церковью уже, как говорится, рассталась. Во-вторых, ты тех служителей уже знаешь. А что за атмосфера в той церкви, ты тоже отлично знаешь, испытала все на себе, да? Убеждения у тебя другие. Вопрос, как ты можешь приглашать, чтобы они с тобою побеседовали, тебя наставили, если ты знаешь, чем дышат эти служители, чем эта церковь занимается, да, и какая атмосфера в той церкви? То есть ты имеешь полное право занимать позицию, которую ты и занимаешь, и не приглашать этих служителей, если на это есть твое желание. Поэтому ты, ну, я понимаю, конечно, мама понимает, что ты погибаешь, мама хочет, чтобы тебя спасти, как она понимает, да, а ты понимаешь, что это будет погибель, да, поэтому ты, хотя маме объясняешь, мама не хочет слышать, мама не хочет понять тебя, да, мама тебя призывает к тому, чтобы ты все-таки ее послушалась, да. Ну, что скажу, Маргарита, потерпи, наберись терпения, ты так уже долго терпела, скажи, мама, я тебя люблю, мама, я тебя уважаю, мама, уважь мое право, я же тебя не заставляю уходить из той церкви, я же на тебя не наседаю, хотя я не совсем согласна, что там происходит и как тебя научили, да. Пожалуйста, уважь и ты меня. Ну, не захочет понимать, не захочет нормально относиться. Ну что, Маргарита, как я уже сказал, наберись терпения, молись. Больше ты ничего не сделаешь, тем более между тобой и мамой достаточно большое расстояние. Чем ты ей сможешь помочь и как? В таком именно случае. Поменять взгляды, чтобы мама успокоилась себе, как говорится, назло, да? Ну, я думаю, это тоже не стоит делать. Маргарита пишет, Саша, ты знаешь, какие верующие? Ну, я думаю, Маргарита, это ты же с Португалии, да? Я так понимаю. Поэтому если я не ошибся, да? Да, ну тогда, Маргарита, я, конечно, я знаю, да, ты написала. Так что я в курсе дела, где твоя мама находится и какие служители раньше к тебе приезжали. Так что, думаю, в этом нет никакой тайны. Так что я ответил, Маргарита, тебе на твой вопрос. Ты не будешь нарушителем пятой заповеди, поэтому не переживай. Конечно, не надо, если мама будет назойливо раздражаться, вот это будет, как говорится, и нарушение пятой заповеди, и шестой будет нарушение, да. А, ну, спокойно отнесись, не зайди, пойми маму, и можешь тихо, спокойно, с любовью просто проигнорировать ее просьбу. Так как ты ее объясняешь уже, свою, как говорится, нужду, да, и свои мотивы, ну, мама не хочет понять. Ну, думаю, что и возраст такой, и обработка мозгов такая, что... Думаю, что она и не поймет тебя в данный момент. Дальше. Юлиус задает вопрос. Галатам 2 глава, 21 стих. «Не отвергаю благодати Божьей. А если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Галатам 3 глава, 12 стих. «А закон не по вере. Но кто исполняет его, тот жив будет им. На что ориентироваться, на веру или на закон?» Дальше Юлиус пишет. Ну, я не знаю, сейчас буду ли читать. Я думаю, что, Юлиус, ты полностью написал, значит, стих скопировал. Ну, ладно, я на всякий случай прочитаю его, да? И выше и ниже надо будет. Галатам 2 глава, 21 стих. Сначала мы посмотрим Галатам, так. Ну, я немножко выше прочитаю, да? А с 19 стиха. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Ой, извиняюсь, 19 сказал, начал считать с 18. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу по плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божьей. А если законом оправдания, то Христос напрасно умер. И сейчас прочитаю еще. Так. Галатам 3:12. С 10 прочитаю. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно. Потому что праведный верою жив будет, а закон не по вере. Но кто исполняет его, тот жив будет им. Значит, из Галатов 3 главы, так, у нас 12 стих. Значит, я прочитал. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Значит, я сначала прочитаю Галатам 2, еще раз возвращаюсь к Галатам 2 главы, 21 стих. Вот я прочитал выше, я сейчас постараюсь объяснить и подойду к 21, чтобы было понятно, на что ориентироваться, на закон или там благодать или веру, да? Значит, смотрите, законом я умер для закона. Обратите внимание, два закона, вернее, два слова, оба звучат одинаково, это закон, да, но по смыслу понятно, что здесь два разных закона. Теперь, о каких законах идет речь? Помните, Римлянам 8 глава, закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Помните, да? Смотрите, закон духа жизни. Этот закон духа жизни называется закон веры. Это то же самое. Освободил меня от закона греха и смерти. Вот. Так вот здесь речь идет, смотрите. Законом веры. Законом духа жизни. То есть я стал этим законом руководствоваться. Я умер для закона. Какого? Для закона греха. Теперь задаю вопрос. Вопрос же как бы стоял такой, на что ориентироваться, на закон или на благодать, на веру, да? Благодать, веру, это я говорю как синонимы, да? Как об одном чем-то я говорю. Так вот смотрите, законом я умер для закона. Законом веры для закона греха я умер. Теперь вопрос задаю, почему я умер для закона и почему написано, вот в третьей главе, смотрите, почему так написано. Все утверждающиеся на делах закона, задаю вопрос, какого закона? Имеется в виду закона Моисеева. Смотрите. Все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. То есть под какой клятвою? Под проклятием. Почему? Пример приведу. Закон гласит только, что не делать. Но закон не объясняет, а как это не делать. Это уже прерогатива веры. То есть, обратите внимание. Вот написано «не убивай», вот я и не убиваю. А какие тонкости, какие детали этой заповеди закон не пишет. Далее. Если я хочу убивать, но закон гласит «не убивай», а я не могу с собой ничего поделать, как мне освободиться от этого? Опять-таки, закон не освобождает, закон не влияет, закон только говорит о том, какое действие является преступлением. И если я это преступление совершил, то закон говорит мне о том, что я преступник. Вы понимаете, да? Поэтому, смотрите, законом, я возвращаюсь к Галатам 2 главы, законом веры, то есть здесь имеется в виду, что вера должна быть как закон, систематичной, да, беспрерывной, постоянной, да, законом веры я умер для закона греха. Далее задаю вопрос. Для какого закона греха? Откуда этот закон у верующих? Да потому что это Павел как бы пишет о себе, что хотя он и родился, как говорится, с пеленок, верующий, ну, в Израиле так практически все были, да? Хотя он и соблюдал закон, но он был грешником. Он ничего не мог с собой поделать, и вы помните, он пишет, что я, как некий изверг, был гонитель Церкви Божьей, да? Ревнитель неумеренный был. Так вот, закон греха, в котором живет человек, зачастую является, ну, для неверующих это само собой, это уже люди привыкли и так живут, а верующие, если говорят, мы не можем избавиться от греха, то я хочу сказать, конечно, вы не избавитесь при помощи закона. Закон только говорит, что не делать, а силу взять, прийти к этому, получить благодать на то, чтобы от этого греха избавиться. Но закон этого не имеет. Это уже работа Божьего Духа. Так вот, заметьте. Заметьте, работа Божьего Духа, Дух Божий или Дух Святой, научит, наставит, обратите внимание. Вера – это не то, как верующие говорят, что вот надо верить, вот так, извините, слепо я верю. А вера – это способность мыслить, соображать, вникать, доходить, соглашаться и принимать. Вы понимаете, да? И это должно быть как закон у верующего. Если он так поступает, то законом веры он умирает для закона греха. И заметьте, то есть грех не будет господствовать в нем. Обратите внимание, это возможно только через веру, только через разумное, осознанное, живое общение с Богом посредством Святого Духа. Значит, законом веры я умер для закона греха, чтобы жить для Бога, а как бы уже не для греха, да? И дальше он говорит, я сораспялся Христу. Что значит сораспялся? Христос распялся не только на кресте, тут не только об этом мы должны говорить, а Христос по жизни постоянно крестился, постоянно крестил, распинал свою плоть. Потому что тоже имел живую связь с Отцом, Дух Святой его точно так же, как и нас, наставлял, указывал, с чем бороться и как, и он это делал. Поэтому он и достиг той святости. Павел пишет, что я пошел тем же путем и в результате живу для Бога. А как я пришел к этому, что живу для Бога, а не для сатаны, не для греха? Что я, подобно Христу, сораспялся с ним по отношению ко греху. И дальше он говорит, уже не я живу, как бы не тот плотской человек, который бедный человек был и не знал, как освободиться от греха. Уже не я живу, вот тот плотской греховный, да, но живет во мне Христос. То есть речь не идет о том, что уже это меня уже как бы нет. Нет, я есть, но я уже другой, я уже измененный, уже во мне Христос, в отличие от того сатаны, который был до сих пор. А дальше он говорит, а что ныне живу во плоти, то есть хотя Христос во мне еще живет, но плоть-то у меня же еще человеческая, земная. То есть это же не то, что уже я стал как Христос, я стал как ангел, что я уже, как говорится, с крыльями и не кушаю обычную пищу. Нет, что ныне живу во плоти, в обычной еще человеческой, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня, и означает, что со временем удостоится спасения, и эта плоть в конце концов еще будет изменена, да? А дальше говорит о чем? Смотрите. «Если во мне живет Христос, то, может, уже не надо ничему учиться? Может быть, уже, как говорится, Христос во мне, что мне там, как говорится, мозги свои напрягать, что мне там что-то стараться, читать, вникать, допустим, да, бороться? Христос во мне, пусть и читает, и борется, и так далее, и тому подобное». Он как бы дает понять, что Христос во мне, это не значит, что меня уже нет. Я есть. Я личность. У меня свои мозги. У меня свое соображение, у меня свое право выбора. То есть, что Христос во мне, это не то, что я стал роботом. Я нормальный, свободный человек. Но для меня голос Христа стал же таким же естественным, как и дыхание. Не то, что Он во мне живет вместо меня, а Он во мне живет. Я его уже не прогоняю, я ему не противлюсь. Он мне всегда подсказывает, я его всегда слушаюсь. Уже нету во мне того протеста, который был раньше против его голоса. Поэтому он и говорит, что хотя Христос во мне, но еще точка в земном пути, в земной борьбе еще не поставлена, да? Хотя Христос и во мне, я не отвергаю благодати Божьей. Это не значит, что мне не надо вникать, мне не надо слышать голос Божий, мне не надо его слушаться, да, что это уже прошло, отошло и ненужное что-то, да? Не отвергаю, при этом добавляю благодати Божьей. Я продолжаю слушать голос благодати Божьей, голос Святого Духа, и благодаря этому слушанию, вниканию, познанию я преображаюсь. А дальше он говорит, а если законом оправдания, вот написано в законе, вот это делай, вот это не делай, вот я и делаю, без всякого соображения, без всякого того, чтобы вникнуть во что-то, да? Так вот он говорит, если законом, извините, вот таким примитивным, вот таким вот ограниченным, да, оправдания, то Христос напрасно умер, я и так был бы оправдан, если бы не нужно было чего-то большего. То есть, если бы уровень праведности измерялся законом, и я вот даже чисто механически его выполняю, да, то я уже святой. И у меня нет нужды, чтобы кто-то был для меня ходатаем и посредником, и адвокатом, и защитником. Если законом оправдания, то не надо ни благодать, и то не надо и смерти Христа. Он напрасно умер, я и так хороший. И все люди, которые исполняют физически, буквально закон, механически, да, значит, неправедный, Христу не надо было умирать. Но Христос умер, и умер не напрасно. Почему? Потому что понятие о праведности, понятие о святости намного глубже, нежели может это отобразить закон. Для примера я приведу такие места Писания. Да? Помните, Нагорная проповедь. Христос говорит такие слова. Древним сказано, не убивай. А я говорю. Заметьте. Вот он закон. Не убивай. То есть, не убивай. Но там не написано. Ну, ты так его стукни, но только чтобы не убил. И можно было так понять. Я же его не убил, я его так отколотил. Чуть-чуть живой остался, еле дышал. Но остался живой. То есть никакого нарушения я не совершил по закону. Но если я и не убил, и не ударил его, не отколотил его никак. А просто говорю, пошел ты знаешь куда. И сказал куда. Я согрешил по шестой заповеди? Да. И Христос объясняет. Древним сказано. Не убивай. А я говорю вам, если ты ненавидишь брата своего, обратите внимание, убийство происходит на почве ненависти. Сначала ненависть, зло, а потом действие, удар, выстрел, да, и так далее, и тому подобное. Христос говорит, что если ты просто ненавидишь, вслух говоришь об этом, ты все равно человек-убийца. Ты потенциальный убийца. У тебя есть все то, что приведет к убийству. Когда злоба, она завершается, как правило, такими действиями. Ну хорошо, ты не убьешь его. Ты ударишь его. Ты нецензурным словом его обзовешь там. Или, может, цензурным, но тоже некрасивым, да? Может, ты это вслух не скажешь. Может, ты это будешь носить в себе. Христос говорит, что ты все равно человека-убийца. Зависть, я вам хочу сказать, это тоже зло. Это не ненависть. Зависть – это злоба. Пусть оттенок ненависти, но это все равно ненависть. Это тоже сюда пойдет. Далее. Христос, когда спрашивает его, какая заповедь наибольшая в законе, да? Ну вот, есть 10 заповедей. В Нагорной проповеди Христос дал понять, что заповеди нужно понимать намного глубже. И благодать Божия именно заставляет человека над этим задуматься и более глубоко понимать закон. Помните выражение, это еще Давида, да, из Ветхого Завета. «Я видел предел всякого совершенства». Но заповедь твоя безмерно обширна. Обратите внимание, это когда было сказано, заповедь твоя безмерно обширна. То есть глубина понимания, область, сфера, которую охватывает, сфера жизнедеятельности человека, которую охватывает одна какая-либо заповедь безмерна, то есть безгранично обширна. И когда Христа спрашивают, какая заповедь наибольшая, он отвечает. Первое. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением твоим. И вторая, подобная ей, наибольшая, как бы, да. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях зиждется весь закон и пророки. То есть все Евангелие, все Писание. Так обратите внимание. Есть 10 заповедей, которые гласят, вот действия, да, там, не убивай, соблюдай субботу, там, не произноси ложное свидетельство, там, не пожелай и так далее и тому подобное. То есть конкретно что-то определяется преступлением и об этом озвучивается, сказано об этом, написано об этом, да. Теперь Христос объясняет, что каждую заповедь нужно еще понимать более глубоко. Если ты даже не убиваешь, а ненавидишь, если ты не прелюбодействуешь и смотришь с вожделением, ты нарушитель, ты прелюбодей. Ну хорошо, ты не теперь смотрите, уже человек не смотрит с вожделением, уже не завидует, крепится, уже нет ненависти к ближнему, да? Обратите внимание, нет ненависти к ближнему. Но у него при этом может не быть и любви. Это говорит о том, что закон еще не исполнен. И закон имеет более глубокий смысл, даже если говорить о Нагорной проповеди. О законе в разрезе Нагорной проповеди. И вот он говорит, что когда спрашивают, какая главная заповедь, я обобщаю две заповеди Господом названные, возлюби Бога и ближнего твоего, да? Обобщаю, он как бы отвечает, главная заповедь – любовь. И тут можно добавить. Первое послание Коринфянам, 13 глава, да? Слова апостола Павла. Любовь не превозносится, любовь не гордится, не бесчинствует, не ищет своего. Дальше там, ну, я не буду все перечислять, все покрывает, всему верит, всему надеется. Любовь никогда не перестает. То есть, обратите внимание, к чему пришли. Ну, какой закон вот это может предписывать? Вот эти все действия, все нюансы, все тонкости, что делать, что не делать. Это можно бесконечно писать, эти заповеди. Их будут тысячи, десятки тысяч. Мы уже начнем блудить между, ну, блудить в смысле, заблудимся между этими заповедями. Потому что их будет великое множество. Бумаги не хватит об этом писать. И знаете, голь на выдумку богата. Человек насчет, что не написано в законе, начнет выискивать, что можно еще такое сотворить в плане зла, ну, что не проходит, опять-таки, под какой-то заповедью, под какой-то статьей закона. Поэтому нет смысла описывать все тонкости и детали этого закона, да? Поэтому Христос, там, Бог, Духом Святым, как бы, учит человека, да, учит нас чему? Что законом, без более глубокого понимания, законом, делами закона, которые мы просто по закону механически делаем, не вникая, не рассуждая, какое великое множество законов мы не соблюдали, мы не можем прийти к тому, что есть вера, что есть любовь, что есть теплота, доброта. Это закон даже не может описать. Тем более, что он, закон, просто определяет поступок, греховен или не греховен. А как дойти до чувства любви, закон вообще, как говорится, этим не занимается. Да? Поэтому, Юлиус, ты как бы спрашиваешь, на что ориентироваться, на закон или на благодать, на работу Святого Духа, на веру? Конечно, на благодать Божью, на работу Святого Духа, на веру. Вера, действующая любовью и очищающая душу. Вера – это живой, разумный, осознанный контакт со Христом, благодаря которому любую заповедь, любой закон ты будешь более глубоко понимать, чем может эта бумага выразить словесно, ну, я имею в виду Библия, да, более глубоко будешь понимать, более совершенным можешь стать. Поэтому Христос и умер. Хоть и закон был, но исполнение дел закона, механическое соблюдение и исполнение не является мерилом святости, мерилом праведности человека. Поэтому даже если человек соблюдает весь закон, все предписания, что делать, что не делать, что хорошо, что плохо, да, но не понимает более глубоко этот закон и не приходит к более мягкому, такому, будем говорить, сердечному, доброму чувству любви к ближнему, причем осознанному, с мудростью Божьей, да, он все равно является грешником. Поэтому он как бы не мог бы и быть оправданным и взят на небо. Поэтому Христос подводит каждого человека к вот этому процессу, чтобы он в него включился, чтобы он в нем пребывал и возрастал, чтобы это было наглядно, понятно и ощутимо, и видимо, да? И Христос умер, как бы, если человек встал на этот путь и идет путем вот этого познательного возрастания в вере, да? То даже если он не достигает того уровня, который нужен для того, чтобы человека взять на небо, спасти его, да, то Христос как бы говорит: «Я вижу, хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Я вижу, как ты включился, я вижу, как ты искренне пошел этим путем, я вижу твое возрастание», то есть недостающий проходной балл Христос своей смертью добавляет, как бы, ну, будем так говорить, в надежде, что в вечности мы продолжим, как говорится, и догоним, будем говорить, тот уровень, который необходим для небожителя, да. Поэтому вот на основании Галатам 2 главы, 21 стиха, ну, я прочитал немножко выше, да, я думаю, Юлиус и все, кто меня слышит, вы понимаете, что не на закон ориентироваться должен человек, а на веру, а на благодать Божью. То есть, но благодать не в том плане, как понимают сегодня, в общем, христиане. Благодать, незаслуженная милость, мы ничего, это только Бог, по милости Божией. Извините, мы как какие-то зомби. Там совершенно не та благодать. Явилась благодать Божья, научающая, вразумляющая, да? То есть, заметьте, Дух Святой научит, наставит, напомнит, обличит. Нам нужно принять с верой. Нам нужно послушаться, для этого нужно распять плоть свою, да, это не то, что вот благодать, вот, извините, мы ничего не можем, мы по милости пришли к Богу, мы по милости живем, мы по милости будем взяты на небо, хотя мы и грешны, да, и так далее, и тому подобное. Нет, благодать Божья – это голос Святого Духа, это работа, внутренняя работа Божья внутри человека, да, благодаря чему мы познаем, мы веруем, мы осознаем, мы принимаем и мы действуем. То есть такой процесс, да. И еще Галатам 3 глава, 12 стих, да. Смотрите, я уже читаю, все, с 10 опять-таки прочитаю. Все утверждающиеся на делах закона, все те, которые думают, считают, что праведность, святость определяется вот законом, мы его просто исполняем, и вот как бы на этом стоим, и в этом наша вера, и в этом наша праведность и святость, они ошибаются. Все утверждающиеся, добавляю, только на делах закона. Здесь речь не идет о том, что как бы делать не надо. Нет, есть дела закона, а есть дела веры, да? Разница большая. Дела закона выполняем механически, а дела веры – это мы вникаем, осознаем и разумно, осознанно с пониманием делаем. Это немножко другая сторона, да? Так вот, смотрите, все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, то есть под проклятием. Почему? Я вам еще просто, чтобы вы меня правильно поняли, точно помню Коринфянам. Думаю, что это второе послание Коринфянам, где-то в районе 3-4 главы. Я просто сейчас не буду искать это, да. Вы помните. Смертоносные буквы, начертанные на каменных скрижалях, помните? Почему смертоносные? Что даже их надо соблюдать, эти заповеди. Но если мы просто соблюдаем, не вникая, не углубляясь и не понимая более глубоко этот закон, этот закон несет смерть тому, кто его соблюдает. И не соблюдать нельзя. Но соблюдая, нельзя на этом просто остановиться, не вникая и дальше не возрастая. Значит, все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Делайте вывод. Так надо нам на закон ориентироваться? На дела закона? Конечно же нет. Я не говорю о том, что закон не нужен. Закон как был, как есть и как будет, он вечен. Но чтобы его исполнить, нужна благодать Божья, нужен разум, смысл, мудрость Божья, чтобы и докопаться, и понять глубину заповеди Божьей, а потом исполнить через познание, через размышление, через то, что до нас что-то дойдет, и у нас произойдет перемена нашего сознания, а потом и сердца. Значит, все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвой, то есть под проклятием. Ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего. Вот это слово постоянно, вот это закон. Видите, закон духа жизни. Нужно всего, что написано в книге закона. А в книге закона там и про то, что надо делать. Там есть и про то, во что нужно вникнуть, да. Все описание называется тоже книга закона. Так, смотрите, нужно постоянно все, что там написано, все нужно делать. Сначала будем говорить с действий, с крупных, потом приходим к мелким, потом начинаем вникать еще более глубоко, да, и так далее, и тому подобное. А дальше написано. А что законом, то есть механическим исполнением того, что предписывает закон, а что законом никто не оправдывается пред Богом, потому что этого недостаточно, я уже объяснил по второй главе, да, Галатам. Что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно. То есть Павел как бы пишет, что тут и рассуждать как бы нечего, да. Хотя для многих современных верующих это совсем не ясно, а даже темно, да. А он говорит, это ясно. Я вам объяснил, я думаю, вы тоже это теперь ясно понимаете. Потому что праведный, заметьте, верою жив будет. Какою верою? Не верою в церковь, не верою в Бога, не верою во Христа, как в личность я имею в виду, а верою заметьте, во Христа, я уточню, верою Христу, который мне что-то говорит, объясняет, и я вникаю, рассуждаю, познаю, вот этою верою жив будет. Вот всяким познанием, вот таким постоянным возрастанием в познании, да, вот этою верою праведный будет, потому что праведность по вере, она бесконечно развивается, а праведность по закону, то есть закон вот гласит, вот я его исполнил, и дальше никакого роста, никакого развития, извините, начинается просто элементарный фарисейский тупизм. А вот верою, если живою, связью со Христом, посредством работы Святого Духа, который научит, наставит, и когда мы постоянно вот вникаем, размышляем, о чем мы говорили, непрестанно молитесь Духом, да? Вот если мы в этом пребываем, вот в этом мы возрастаем, то в меру нашего возрастания и наша праведность также постепенно возрастает. Праведный, добавляю, постоянною верою возрастающий жив будет. А дальше 12 стих. А закон, заметьте, закон гласит то-то и то-то, и не делай, допустим, и я его не делаю. Закон не по вере, то есть другими словами, исполнение закона, без того, чтобы в это вникать, пишется в Писании, не по вере, то есть не по уму, не по рассуждению. Это просто механическое фарисейство. А закон не по вере. Но кто исполняет его, как исполняет? Через веру, вникая в него, познавая тонкости и глубины этого закона и каждой заповеди. И, то есть, другими словами, слушая голос Святого Духа, голос Христа или голос Бога, прислушиваясь, вникая и повинуясь, и исполняя его, жив будет им. Я думаю, Юлиус и все, кто меня слышит, вы поняли, вот да, вот эти вот, будем говорить, тонкости и взаимосвязи между законом и верою, законом и благодатью Божью. Поэтому думаю, что сейчас вопроса у вас не будет, на закон ориентироваться или на веру. Вера – это высшее образование. Закон – это, так будем говорить, начальная школа или там средняя школа. Я имею в виду по уровню, да? Конечно, иногда мы не можем сразу с веры начать. Ну, такой склад ума, такое понимание, такое воспитание, да? Что начинаем мы шаги к Богу через закон. Но если нас правильно в церкви учат, если нас заставляют думать, а это обязательно надо, это в церкви это делать, да? Если мы возрастаем, то мы переходим к более совершенному уровню познания Бога. И заметьте, верою мы будем спасаться. Закон, его нужно соблюсти. Понимаете, да? Но его нельзя соблюсти во всей глубине без веры, без познания, без живого общения со Христом. Все, я думаю, что я ответил так достаточно понятно, да? Думаю, что вопросов не будет у вас на эту тему, да? Далее. Я думаю, знаете, сколько сейчас вот вопросов уже в чате есть, да? А новые не пишите, хорошо? Я думаю, что по времени будет достаточно для сегодняшнего общения. Если вопросы кто-то заготовил, ну, сохраните их для следующего общения, в следующую пятницу. Светлана Санкт-Петербурга пишет. В одной группе вышедших из адвентистов седьмого дня женщина-пресвитер. По Библии я не знаю такого, а ты как думаешь? Ну, что я хочу сказать. Боюсь, что эта женщина и была инициатором выхода этой группы верующих из церкви адвентистов седьмого дня. Я даже такое хочу сказать, что, ну, тоже меня постарайтесь правильно понять, да. Да, согласно Библии, женщина не может быть ни пресвитером, женщина не может быть там пастырем и так далее и тому подобное, да. Есть упоминание в Писании, что женщина диаконисой может быть, да, пророчицей может быть. А вот, будем говорить, такими административными должностями, как бы женщина не должна заниматься, да. Я не хочу сказать там что-то унизительное в адрес женщин, да, или что-то похвальное в адрес мужчин. Все мы хорошие, как говорится, мужчины, да, тоже всякие бываем. Я о чем хочу сказать, что Библия определила это, да. И если мы понимаем, что это Слово Божие, то мы должны его принять, да. Почему Бог сказал, что женщины не должны такими делами заниматься, да? Я уже говорил неоднократно, еще коротко повторюсь. В силу того, что женщина более эмоциональна по своей природе. В силу этого эмоции иногда пьянят, кружат голову, иногда мешают женщине быть объективной, собранной, рассудительной и разумной, да? Поэтому есть опасность совершать какие-то ошибки, и если под руководством этой женщины есть определенное немалое количество людей, то есть, будем говорить, шанс нехороший согрешить и людей ввести в грех. Есть еще какие-то особые, будем говорить, черты характера, что свойственны женщине, да. Я не буду обо всем этом сейчас говорить, но я хочу сказать, Писание, в принципе, не ошибается в этом плане, да, и оно правильно. Да, действительно, женщина не должна быть там пресвитером, женщина не должна быть пастырем. Но, я хочу сказать, в церкви адвентистской, в которой я был в Риге, ну, после того, как меня исключили, через там непродолжительное время появилась женщина, женщина-пастор. Рукоположили, не знаю, одна единственная ли она на всю Латвию. Ну, сейчас даже не знаю, где она там и как там, но вроде как бы слышал, да. Вот, что вроде как бы есть, да. Но что я хочу сказать. Ну, да, даже когда мою супругу исключала именно она. Меня сначала исключили. А Лаида моя ходила еще в церковь, была членом церкви, потом вот эта женщина стала пастором. Ну, естественно же, решила революцию до конца доделать, занялась моей женой. Ну и опять-таки, говорю, меня исключили тайно, и ее хотели тайно исключить. Ну, обычно Лаида так кончается собрание, там уезжала домой сразу, потому что еще 40 километров ехать домой было. А тут она что-то осталась. А люди были заранее, значит, оповещены, что будет членское собрание, и членов просим остаться. И моя Лаида остается. Подходит это вот, это я для примера привожу, подходит эта пасторша. Ты что осталась? Хотя она член церкви, моя жена, да? Казалось, что осталось? Членом церкви остаться. Вот она и осталась. Что ты осталась? Тебе кто сказал? Ну и в общем... Она думала, что моя Лаида знала, что ее будут исключать, поэтому осталась. А хотела, эта женщина хотела сделать это без ее присутствия. Ну и я так коротко скажу, поднимается вопрос о членстве жены, моей жены. Встаньте, моя жена встает. Скажите, вы разделяете взгляды мужа? Моя жена так ответила. Говорит, ну, у мужа свои взгляды, у меня свои взгляды. То есть не сказала ни да, ни нет, так достаточно мудро сказала. Я вас спрашиваю, вы разделяете? Она говорит, я ответила. И эта пасторша говорит, если бы вы не разделяли взгляды мужа, вы бы с ним не жили. Моя жена говорит, так что мне надо было, надо развестись? Вопрос глупый. Прямой, ну, не в смысле глупый, глупый для того, кто провоцирует на такие вопросы, который такое говорит, да? Нет, нет, пасторша отвечает, мы не призываем к тому, чтобы вы разводились, но вы бы не жили. Ну, все равно бы развелись, и было бы правильно и хорошо, как бы, да? Дальше поднимается вопрос. Так, кто за то, чтобы исключить? И практически, говорит, все, за редким исключением, подняли руки об исключении. Вот это вина моей жены была. И когда это произошло, встала одна женщина, недавно пришедшая из мира, и говорит, обращаясь к моей жене, говорит, я извиняюсь, я прошу прощения от имени всей церкви. Мне стыдно вот это все видеть. Я прошу, простите нас, простите, прошу вас. Вот это я пример такой приведу. Вот женщина стала пастором, да? Ну, не лучше, конечно, поступили и мужчины-пасторы, так что я уже говорил там по поводу того, что там с женщинами написано вот так, а мужчины вроде имеют право, но там написано, кто епископство желает, тот должен, доброго желает, и должен быть вот таким, ну, одним словом, непорочный, как Христос. Я говорю, а где вы таких видели? Поэтому там еще вопрос такой, мужчина может ли быть или нет? Так вот, Светлана как бы спрашивает, женщина-пресвитер по Библии, я не знаю такого, ну, в смысле, как бы, что по Библии это разрешено. Как ты думаешь? Я сказал, Светлана, что да, по Библии женщина не должна быть. Коротенько сказал, и почему не должна быть, да? А то, что сейчас происходит, ну, я вот сказал, видимо, эта женщина, она и выводила вот эту группу. Далее хочу сказать, знаете, вот говорят, есть иногда, что вот, да, женщина не должна быть пресвитером. А вы знаете, иногда бывает, женщина не пресвитер, а ведет себя как пресвитер. Управляет и так всеми, рот не закрывается, и всеми командует. Я хочу сказать, вы думаете, что если она пресвитером не называется, а рот не закрывается, и всеми командует, и всем затыкает рот, вы думаете, что она ничего не нарушила? Да нарушила она. Ее поведение, ее мотивы говорят о том, что нехороший дух движет этими людьми. Поэтому мое мнение, так как и в Писании, однозначно, да, что женщина не должна быть ни пресвитером, ни пастырем. Ну, и мужчины, я уже говорил, не буду повторяться. Немногие делайтесь учителями, зная, что подвергнемся большему наказанию и будем больше нести ответственность. Далее, Светлана еще пишет такое, «Я не отвергаю Божью благодать, а если бы праведность можно было получить через закон, то это значило бы, что Христос умер напрасно». Я не знаю, Светлана, это ты либо цитируешь к Юлиусу туда, да, вроде как бы не спрашиваешь, с восклицательным знаком пишешь. Думаю, что ты просто как бы подтверждаешь то, о чем я говорил. Маргарита пишет, Матфея, 22 глава, 32 стих. Авраам, Исаак, Иаков воскрешены, троеточие, не дождавшись суда? Саша, как ты думаешь? Я сейчас прочитаю Матфея 22, 32. Так, читаю. Значит, ну, чуть выше прочитаю. С 29 стиха. Иисус сказал им в ответ, «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей. Ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы, реченного вам Богом? Я Бог Авраама, Исаака и Иакова, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». Ну, что я хочу сказать. Вот эти слова, что когда Христос говорил, да, когда Он говорил, вы помните, еще не было воскресения некоторых мертвых. Помните, что когда Он уже был распят на кресте, да, и умер. Вот вы помните, что землетрясение произошло. Написано, что гробы расселись, и многие святые явились уже как бы ожившими многим в Иерусалиме. Я не буду утверждать, потому что Библия нам не пишет поименно, кто тогда воскрес, да, Но не исключаю, что в числе их, не исключаю, что там может быть Авраам, может быть Исаак, может быть Иаков, могут быть там другие пророки, может быть Давид и так далее и тому подобное. То есть Библия поименно ничего не пишет. В Новом Завете они упоминаются 24 старца. Но в тот момент, когда Христос эти слова еще говорил, он еще не умер, и не было воскресения вот этих первых праведников. Вот эти первые, помните, кончина века, жатва есть кончина века, помните, да? И помните, в ветхозаветнее время по, ну, будем говорить, по праздникам, по символам, там, да, по обрядам, там много было такого, что пророчески указывало на будущее событие. Каждогодняя, помните, жатва, да, она указывала на кончину века. И во время жатвы был первый сноп потрясания. Так вот, первый сноп потрясания, он посвящался как бы Господу, да, вот этим первым снопом спасенных, пожатых как бы для вечности, были вот те, о которых в Откровении написано 24 старца. Поэтому, Маргарита, ты как бы спрашиваешь, а что, Авраам, Исаак уже как бы воскресли? Я что хочу сказать, здесь не идет разговор вот в этой главе о том, что там воскрес ли уже кто-то воскрес или не воскрес, да? Здесь просто речь идет о том, что саддукеи не верили вообще в воскресение. Они понимали, что человек вот так отживет, умрет и все. То есть, пока вот он живет, вот это его, как говорится, все, чем он может попользоваться. После смерти уже все ничего не будет. И Христос объясняет, говоря об Аврааме, Исааке и Иакове, не говорит о том, что Бог Авраам, если написано «Я Бог Авраама», это не значит, что он уже воскрес. Здесь вообще как бы говорится о воскресении, что это будет, только без деталей, прошлое, настоящее или будущее, что это будет, что если бы Авраам, Исаак, Иаков были всегда мертвыми после, как говорится, смерти, да, после жизни смерть, и всегда дальше только мертвые, да, то Бог получается Бог покойников, над покойниками. То есть слова, которые «Я Бог Авраама, Исаака, Иакова», говорят о том, что рано или поздно они встанут. Но я говорю, как бы, что на тот момент, когда говорил Христос эти слова, еще не было вот этого первого снопа жатвы и не было вот этого снопа потрясения. Не было вот этих еще 24 старцев. А потом вполне возможно, что эти праведники и вошли в число этих воскрешенных. Так, дальше. Села Васильевского пишут, какое отношение должно быть у верующего человека к интернету? Хороший вопрос. У меня где-то, я хотел уже как-то тему такую тоже поднять. Верующий интернет. Тут стих где-то я скачал, где-то у меня есть. Но его надо поднять еще. Это вот, вы помните, когда с компьютером произошла проблема. И там в стихотворной форме, значит, вроде бы как бы дети, от имени детей стихотворение о маме, которая повесилась в интернете. Повесилась, ну вы поняли, зависла. Что, там так красиво в стихотворной форме, что мама туда вляпалась, что мама там не вылазит, что мама там пропадает, что ни жизнь, ни дети, ни муж, ни семья, ну это... И я ни разу тоже смотрю вот у верующих, то в Твиттере, то в Одноклассниках, то, ну, спрашиваются, а что там? Ой, кто-то вывесил там свою фотографию. Ну, фотографируется, там всем оценки надо ставить, насколько все хорошо выглядят. Я сколько уже знаю этих верующих, которые да, вечно фотографируются и фотографируются. Саша, давай я тебя сфотографирую. Саша, поменяй в интернете хоть одну фотографию. Я говорю, там одна есть, чтобы меня хоть знали, какое я в лицо. Все, я не хочу, этому конца и края нету этим фотографиям, и мне надо то, что поставят мне десятку с плюсом, красивый я там или некрасивый, какая разница, для меня умный я или глупый, а красивый, некрасивый, года все равно свое берут, и красота проходит, как и цветок, красивый со временем вянет, да. А ум может, наоборот, как цветок, быть вечно молодым и вечно распускающимся, да. Так вот, я что хочу сказать по поводу, какое отношение должно быть у верующего человека к интернету. Знаю христианские церкви, где пользоваться интернетом вменяется в грех. Ну, что я хочу сказать? Это-то, знаете, как и пища. Как относиться верующему к пище? Знаю, что в некоторых церквах, так я перефразирую как бы ваш вопрос, да, что некоторые считают, что пищу кушать там грех. Ну, опять-таки, с оговорками. Какая пища, да? Далее. Пища бывает, что и полезная, но обжорство тоже является грехом, да? Поэтому и с интернетом подобное же где-то должно быть отношение. Вы знаете, что интернет, это, как говорится, как один человек сказал, это там можно найти крупицы золота, там можно найти много полезного, бриллиантов. И там, говорит, величайший в мире мусорник. Где какого хочешь мусора, который все, как говорится, мозги запудрит, который вообще жить не даст. Только вот влезь в интернет, заметьте, вот почему вот эти все окошки, рекламы, это все выскакивают, выскакивают, и ты там щелкнул, там щелкнул, и как начал щелкаться, так и защелкался там. И сидишь, уже и утро, а ты не вылазишь, спрашиваешь, что ты нашел? Не спал, не ел, не отдыхал. Полезного что-то нашел? Нет. Так я хочу сказать такое отношение к интернету. Отношение к интернету должно быть такое, как и к выпивке. Извините, уж так, как говорится, не совсем, как говорится, там согласен со всем, что сказано, но есть какая-то разумная мысль, да? Говорят, мирские люди, не умеешь пить, не к столу не подходи, не пей, вообще не пей. Ну, а если умеешь пить чуть-чуть, то вроде как бы можно, да? Ну, я с этим не согласен, я как бы говорю, что не то, что не умеешь пить, там и не надо уметь пить, и не надо вообще к этому делу прикасаться, да? Но я к чему хочу сказать? Не умеешь выйти, если у тебя зависимость от выпивки, ты алкоголик, и тебе нельзя прикасаться. Если ты зависим от интернета, так же, как кто-то от фильмов, да, от телевизора, от музыки там какой-то, да, кто-то влюблен в мобильники, вечно их меняет, не знает, что туда еще, как говорится, вставить тот мобильник, скачать откуда и чего, да. Я вам хочу сказать, если есть вот такая зависимость, то это грех. Но если вы свободны от зависимости, если у вас интернет – это средство общения, полезного общения, вот как мы с вами, допустим, общаемся. Ну, не было бы вот интернета, или вот он есть, а нам бы сказали, это грех, вообще просто грех. Я говорю, а что мы греховного делаем? Вот мы сидим сейчас, вы задаете вопросы, я вам отвечаю, складно, не складно, в попад, не в попад, вам решать, как говорится, правильно, неправильно, да? Но если мы общаемся, и я могу поделиться, и вы можете что-то получить, и это будет наставлением, и это все назвать грехом, то я хочу сказать, ну, это, наверное, какой-то не совсем умный, а примитивный человек говорит, который вообще не понимает, что такое грех. Знаете, одежда – грех или не грех? Если одеваемся с умом, не желая помодничать и перед кем-то пофорсить, то греха нет. Обыкновенная одежда, к которой мы привязаны, которую мы одеваем, чтобы как-то подчеркнуть свои телесные прелести, да, ну, это грех. Но грех, опять я скажу, не в одежде, а в наших мотивах и побуждениях. Ну, одежда как инструмент, при помощи которого мы грех совершаем, да? Так и интернет. Интернет может быть благословением. Вот я имею в виду. Вы можете найти какую-то книгу. Я в интернете, если бы я вот так ходил куда, ну где бы я узнал, где что-то можно дешевле купить, да? Я в интернете обычно найду. Далее, мне нужно вот даже было вот этот же бесперебойник для компьютера. Ну, какой купить? Заходишь, там их сотни стоят. Ну, какой хороший, какой плохой. Ну, по каким цены разные, по каким параметрам нужно определить, какой мне нужен. Ну, не было бы интернета, я бы, кто знает, что купил, как в прошлый раз купил. Этот раз я залез, посмотрел на форуме, там все пишут. Какая зависимость между мощностью там, и параметрами этого бесперебойника, да, и тем компьютером, которым вы пользуетесь. Что если у вас, допустим, игрушки, вот эти вот стрелялки всякие, игры, да, то вам нужен бесперебойник мощный. Если у вас, допустим, игрушек нет, вот как у меня там, ну, необходимые программы, интернет, там, скайп, что-то скачать, ну, видео там еще, что было там когда-то, что-то, может, я посмотрю, да, то вам не надо вот такой покупать. Далее там, и люди высказывают разные мнения. Вот я почитал, и я понял, как я первый раз купил, исходя из того, что подешевле. Этот раз я купил, да, дороже купил, но я купил уже с пониманием дела, для чего, какие параметры, с учетом того, что перебой электричества бывает, да, этот у меня полчаса будет держать компьютер, если электричество пропадет. Но это ж не то, что раньше было 8-10 минут. Поэтому я хочу сказать, смотрите, я в интернете это нашел, я узнал. Бывает такое, что в машине что-то случилось, набираю в форуме, ну вот надо, да, сам, может быть, залезу, набираю в форуме, такая-то машина, такая-то поломка, раз, где что люди пишут, какие обыкновенно бывают там поломки в такой машине, я нашел, пошел, сделал сам. Полезно? Далее, вы хотите что-то строить, не знаете как. Наберите технологии стройки, там, как делать фундамент, как там стены ложить, какие хочешь, и видео, и аудио, и тексты. Я хочу сказать, ну, сказать, что это грех? Нет. Конечно, ты наберешь там строительство дома, бани, сруб, как сделать, колодец, как выкопать. Обязательно выскочит окошко с девицей прекрасной. Заходи, гостем будешь, да? Вот это тут, и дальше как пойдешь, вот то грех. Поэтому я что хочу сказать, бодрствуйте, да, и трезвитесь, потому что в интернете дьявол особенно, как говорится, крутится. Там чего хочешь, в плане плохого, да? Поэтому не сам интернет является грехом, а человек, его похоть, хочу все знать, сунем свой нос куда не надо, вот то грех. Поэтому не в телевизоре грех, а в человеке, который привязывается, еще смотря каким передачам, да? Не в интернете, а в человеке грех и в той похоти к определенной информации, да? Я имею в виду, конечно, греховной, которая есть в интернете. Поэтому сказать так, что интернет является грехом, я скажу, что это будет неправильно, и я уже объяснил, почему. Грехом заражается человек, а не интернет. В интернете мы можем смотреть, можем не смотреть. И если мы не смотрим то, что грех, а смотрим и пользуемся тем, что нам надо, это может нам очень много помочь, сбережет деньги и время, да, и поможет, ну, что хотите, и болячку, и травы, и применение, и про рак, и про туберкулез, и чем лечить, и как лечить, и причем тысячи форумов, тысячи сайтов и так далее и тому подобное. Конечно, даже и в этом хорошем все равно надо меру какую-то знать, это тоже не без этого, да, потому что и в хорошем, как сядем эти травы, ну, можно всю жизнь с этими травами в интернете просидеть лечение и так далее и тому подобное. Ну, иногда, ну, заболели, ну, что-то надо, ну, нашли, применяйте. Ну, всю жизнь сидеть там в этих травах в интернете не совсем будет. Всю жизнь там еще в чем-то тоже неправильно будет. То есть везде нужна рассудительность и здравомыслие. Светлана пишет, Санкт-Петербурга, Маргарите как бы пишет. Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. Вопрос стоит в конце предложения. Нужно на это обратить внимание. Тоже так правильно подметила Светлана. Дальше. А, тут Светлана еще пишет. Имеется в виду духовное состояние. Бог живых. Ну, Светлана, я скажу так, что Тоже хорошая мысль, да? Но в том случае там, ну, речь не то, что духовно живые, да, что там Христос говорит, что Авраам духовно живой. Там действительно речь идет о воскресении мертвых, то есть не о духовно живых, а о том вообще, будет ли какое-либо воскрешение после смерти. Маргарита, она пишет еще, а на горе Преображения, когда явились Моисей и Илия? А на горе Преображения, когда явились Моисей и Илия? Ну, что я хочу сказать? Илия, Писание нам говорит, был живым взят на небо. Моисей тоже, помните послание Иуды, там сатана спорил о теле Моисеевом, то есть, что он был воскрешен. Да, он умер и был воскрешен, да. То есть, ну, Писание нам говорит о Моисее и об Илии, которые уже как бы не в состоянии мертвых, да. Илия был живым взят, а Моисей был воскрешен. Это как бы прообразы, что те, кто будут живыми в момент пришествия, живыми преобразятся и будут живыми взяты на небо, а Моисей символизирует тех, которые умрут, почиют в Господе, но также будут воскрешены. То есть эти два человека как бы упоминаются в Библии, и вот поэтому на горе Преображения явились Моисей и Илия. А насчет Авраама, Исаака и Иакова, да, вот о чем мы читали, ну, может быть, они уже воскрешены были и в момент смерти Христа на кресте. Хорошо, дорогие, ну, на этом мы сегодня, я думаю, будем заканчивать наше общение, да. Спасибо за вопросы. Надеюсь, что мои ответы хоть в какой-то степени удовлетворили ваше желание получить ответ, да. Мало ли что, имейте тоже в виду такое, что, ну, может, я, знаете, как говорится, где-то что-то не ответил или что-то недопонял, да, вы можете всегда написать дополнительный вопрос, да, можете уточнить, что вы хотели узнать, да, и написать это в чате, я обязательно отвечу. Хорошо, всего хорошего, Божьих благословений вам всем и до следующей встречи. Встреча следующая завтра у нас в субботу с утра, время вы все знаете, да. Всего хорошего, до встречи завтра. С Богом.